Добрый вечер, друзья. На дворе конец декабря, самый короткий в году день, самая длинная в году ночь. Противоположность концу июня, когда ночь самая короткая, а день самый длинный. И если в июне принято проводить фестиваль «Белые ночи», то сейчас, мне кажется, самое время для всесоюзного мероприятия «Черные дни». Но на фоне этого мрака сияет нам Вифлеемская звезда, приведшая трех волхвов с востока к новорожденному чудесному младенцу. Я, конечно, говорю о Рождестве, праздновать которое мы будем 25 декабря, это во вторник. Но сегодня у нас получается
Не православное Рождество.
Не православное, это наше. Но у нас получается сегодня вроде как ночь перед Рождеством. Поэтому мы вам будем рассказывать всякие страшные истории. И страшную историю с настоящей подоплекой нам расскажет сегодня наш гость, военный историк и писатель Виктор Суворов, которого вы наверняка помните по нашим предыдущим встречам в эфире. Ну, господа, позвольте, во-первых, вас, Виктор, поприветствовать в гостях. А во-вторых, с какими вы личными, так сказать, подошли к Рождеству?
Ну, прежде всего, у меня был выбор выступать перед Новым годом или перед Рождеством. Я выбрал Рождество не от того, что я очень религиозный, есть во мне это немного, но только немного, а от того, что я больше люблю Гоголя и «Ночь перед Рождеством». Для меня такая романтика. Люди летают сейчас на чертях, вот ведьмы на помеле, и совершается такое, что случается только один раз в году. Я бы сейчас сел бы на любого черта и прилетел бы в Санкт-Петербург, если был бы Санкт-Петербург, но пока его нету. Я нахожусь здесь в студии в Лондоне, вот, и думаю, что, может быть, на следующее Рождество на каком-нибудь черте я все-таки в Санкт-Петербург прилечу.
Чем-нибудь это Рождество отличается от предыдущих? Какие-нибудь...
Ну, чисто в личном плане, вчера ночью я получил первое письмо от своих родителей, которых я не видел 12 лет, и тут не идет ничего. Я думал, что они меня будут обвинять, или они будут сожалеть, или ругать, или...
Кто, но... родители?
Нет, дело в том, что даже так вопросы не ставятся своему блудному сыну, у них нет никаких претензий, но они тут, понимают
Виктор,
меня.
Виктор, тут бы надо напомнить, кто вы такой. Вы бывший военный разведчик, работавший в Главном разведывательном управлении, и вы остались здесь сколько лет назад?
12.
Офицер ГРУ остался так, на Западе в 78-м году.
В свое время вы считались серьезным крупным преступником.
И сейчас считается, но не для родителей же.
Не для родителей. И я передаю свои рождественские поздравления моим родителям, если они меня сейчас слышат.
Я не знаю, как вы, господа, мне пришлось вот такого плана открытку ручной работы.
Ну, как красиво.
Воспроизвести 100 раз.
Красная звезда.
И вот тут каллиграфия, понимаете, моя. Сделали фотографию морской звезды на пляже, омывается волной.
Морской звезды.
Да.
Красная
и
морская
она,
звезда.
Она красного цвета?
Нет. Жена раскрасила ее тушью красной.
Ах, вот она. Леонид Владимирович, мы расскажем всем, почему звезда на пляже, и почему Сева у нас такой загорелый,
и почему вообще пляж.
Да. Я вам скажу, почему звезда в правом крайнем углу, потому что звезда вошла на востоке. Вот. И как раз отсюда. Но я просто хочу сказать, что личное участие в празднике Рождества может быть довольно изнурительным, потому что 100 открыток сделать, у нас был семейный конвейер. Один, понимаете, картонки складывал, другой наклеивал, третий раскрашивал.
Это по Марксу, да, разделение труда.
Я каллиграфическим почерком по прописи писал.
Ну, вы знаете, в каждое Рождество каждому человеку, я думаю, что каждому человеку, исключений очень мало. В Англии, во всяком случае, каждому человеку приходят по почте поздравительные открытки от кого-нибудь. Если у него родственников нет, так хоть отдел социального обеспечения пошлет ему открытку. В общем, открытки приходят. И что интересно, что каждый год открытки почему-то делаются все красивее и затейливее. Их исполнение все лучше. Они просто украшают дом. В этом году новая тенденция обнаружилась, во всяком случае, в открытках, которые я получал. Несколько моих знакомых прислали мне, себя. То есть как? Свои изображения, свои фотографии, сделанные в виде открыток. Сейчас это нетрудно. Вы можете взять открытку, отнести ее в мастерскую, в фотомастерскую, вам тут же сделают, там, я не знаю, 1000, 2000 открыток с вашим изображением. И вот почему-то многие соблазнились такой возможностью и решили украсить мой дом своими портретами. Ну, я, будучи человеком сдержанным, не отвечаю тем же.
Леонид Владимирович, а вот я недавно слышал такую радиопередачу по английскому радио, в которой говорилось, что Рождество или в Рождество с каждым годом в Англии увеличивается число самоубийств.
На Рождество?
На Рождество. И объясняется это тем, что есть категория людей, которая не выдерживает вот всей
напряжение.
Этой рождественской эйфории.
Здесь ужасно.
Во-первых, растет напряжение на работе, потому что ее нужно как-то закончить. А за две недели до Рождества уже начинаются все эти рождественские ланчи, вечеринки, уже звенят стаканы. А работу нужно делать. Во-вторых, нужно писать вот по сотне открыток каждый вечер. Так, кроме того, нужно делать подарки и ходить по магазинам, которые сейчас переполнены. И, в общем, тяжелое время.
Ну, знаете что? Мне на это почему-то хочется ответить старой-старой пословицей. Мне бы ваши заботы, господин учитель.
Да.
Конечно, мне очень жаль тех, кто кончает с собой. Слабые люди, видимо, и вообще совершенно не обязательно слабые люди, может быть, у них такие обстоятельства складываются. Очень жаль, что есть неустойчивые люди, которые кончают с собой к Рождеству. Но, в общем, Рождество – это, по-моему, очень приятное время в Англии, и у меня никогда не было никаких отрицательных ощущений. Я хожу по иллюминированным, очень красиво освещенным и украшенным лондонским улицам с большим удовольствием.
Я могу только добавить, что те, кто не покончил с собой число к 23-му, 25-го будут в полный кайф отдыхать со всеми открытками и подарками.
А вот, друзья, смотрите, коротенькая заметка из газеты «Таймс». В Польше лучшим новогодним подарком является хорошо смазанный, почти новый, готовый к употреблению автомат Калашникова, который можно приобрести за 200 фунтов стерлингов.
Ух ты!
Это примерно где-то от 7 до 8 цена тысяч рублей
падает.
На черном
рынке. Знаете, очень приятно разбирать и собирать его вслепую.
Так, как его купить? Как? Просто идешь на барахолку в районе Варшавы, который называется Прага. Немаловажно! Этот район совсем недалеко от советских бараков.
Казарм.
От советских казарм. На этом рынке, как утверждает корреспондент, можно купить все. От беременных хомячков до самых дефицитных медицинских препаратов, от черной икры до беспроволочных телефонов, выполненных в виде Микки Мауса. Самый ходкий товар в нынешнее Рождество – это все, что связано с символикой пребывания советских войск в Польше. На доске висит список того, входишь туда, висит список, что можно купить. Например, сегодня миномет стоит 450 рублей. Самая модная вещь сейчас – это офицерский пистолет. Но есть силы, которые подрывают этот польский рынок на территории бывшей Восточной Германии. Там все дешевле.
Вы знаете что, тут я должен сказать вам, Алексей, что еще летом, в августе, я был в Восточном Берлине. Я туда поехал из чистого любопытства, у меня никакой надобности не было. Я был в Германии и решил поехать в Берлин. Я поехал в Берлин и вдруг увидел, что около знаменитого КПП «Чарли», значит, базар. И там продают все, что хотите. Американская дама, которая была со мной, купила в полную форму советского капитана авиации – с фуражкой, со всеми делами, неношенную, из великолепной тонкой шерсти, за какие-то гроши страшные, за 40 долларов. И вот, значит, один человек стоит и продает ордена. Я, значит, оказался почему-то болгарин. И спрашивает, видит, что я русский, спрашивает, а вот это что? Показывает медаль за трудовое отличие. Это, говорит, хорошая медаль или нет? Но я ему объяснил, что это такое, он был очень благодарен.
И, повысил цену вдвое.
Со мной нет, пожалуйста, говорит, купить. Я ничего не стал покупать. Я его спросил. Я вижу, что такое все происходит. Я его спросил, скажите, а вот Калашников. Я говорю, как насчет Калашников? Потому что их не было на рынке. Он говорит, посмотрелся кругом, говорит, Калашников? приходите через 2 часа, поговорим. Так что, видимо, и Калашникова можно было купить.
Недаром Высоцкий в свое время писал песню про польский город Будапешт. К разговору о Высоцком. У Высоцкого есть песня, которая как бы подытоживает сегодняшнюю тему о всех ужасах ночи перед Рождеством.
Сон мне снится, вот тена, гроб среди квартир на мои похорона. Съехались вампиры, стали речи говорить. Все про долголетие, кровь сосать решили погодить. Вкусное на третье, в гроб вогнали кое-как. А самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал. И плотно утрамбовывал, сопел с натуги сплевывал. И желтый клык высовывал. Очень бойкий уперек, стукнул по колену, подогнал и под шумок, надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию, а если кто пронзит артерию, мне это сна грозит потерей. Да вы погоните, спрячьте крюк. Да куда ж, черт вы, ведь я ж слышу все вокруг, значит, я не мертвый, яду капнули в вино, но мы набросились, а поить меня хотели, но опростоволосились, а тот, кто в зелье губы клал и в самом деле дуба дал, ну а на меня как рвотная, то зелье приворотное, потому что здоровье у меня добротное, и закусила траву плотная, так почему же я лежу, дурака валяю? Но почему, к примеру, не заржу их, не напугаю? Ведь я их мог прогнать давно выходкою смелою. Мне бы взять пошевелиться, но глупости не делаю. Безопасный, как червяк, я лежу, а вурдалак, вот он за стаканом носится. Сейчас наверняка набросится, еще один на шею косится. Ну, хат он у меня допросится, кровожадного пия. Высунули жалы, и кровиночка моя потекла в бокалы, да вы погодите. Идите, сам налью, да знаю, знаю, вкусная. Ну, нате, пейте кровь мою, кровососы гнусные. А самый мышцы не напряг и не попытался сжать кулак, потому что кто не напрягается, тот никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине, смертные крадутся, а всего делов-то мне было что проснуться. Что сказать, чего боюсь, а сновидения тянутся до того, что я проснусь, а они останутся. До того, что я проснусь, а они останутся.
Высоцкий, песня про упырей. Сегодня в разговоре мы уже упомянули Германию, рынок в Берлине и наши... предрождественская история корнями тоже вроде бы в Германию уходит. В ту Германию, которую вы соединили с Западной. Бывшая Восточная, ныне просто называемая Общей Германией.
Еще не везде, Сева, должен вам сказать. Пришлось мне отправлять тут посылку в Германию. Так вот, на почте сказали, письма, адрес пишется, Германия. Бандероли, Германия. А вот посылочки, Восточная Германия. Еще не отменили.
Для посылок. Так что у нас происходит с Германией? Из-за чего мы начинаем о ней разговор? Что там в Соединенной Германии? Какие ужасы раскопались?
Раскопалось там много всяких ужасов. Раскопались, допустим, концлагеря, которые использовали фашисты когда-то, а потом использовались они сразу Красной армией и НКВД. Для других преступников, ну, в тех же концлагерях, выплывает многое. Например, выплывает там некий заводик, где делали болгарские зонтики для убийства диссидентов. И выплывают...
Это там... тот самый зонтик, которым
убили... Да-да, болгарский зонтик. Да, Георгий Марков, сотрудник BBC, убитый здесь, в Лондоне, убитый болгарской разведкой, но зонтик-то был восточно-германский.
Но говорят, что зонтик-то был закуплен, сам зонтик, оригинальный зонтик, никакой не... был закуплен в Америке.
Да, это всегда так делается. Да, да. Это всегда, да, чтобы... А потом уже в него вживляется, ну, восточно-германский,
да,
механизм под, да, советским контролем. Да. А кроме того, сейчас выплывают где-то в Восточной Германии и более страшные виды оружия, которые, видимо, в начале следующего века, возможно, затемнят все, что мы знаем об ужасах современной войны, возможно, по своей мощи превзойдут ядерное оружие, я имею в виду оружие электромагнитное. И вот сегодня об этом оружии мы и поговорим.
Электромагнитное оружие, в каком же виде оно приблизительно представляется? Как, что это все такое? Вот те катушки электромагнитные, с которыми мы ежедневно имеем дело, или, скажем, микроволновые печи, это относится каким-то образом?
Высокочастотные духовки, вы хотите сказать?
Высокочастотные духовки, да, или здесь микровейв называется, имеют самое прямое отношение ко всему этому страшному оружию. Если, допустим, кто-то из наших слушателей живет рядом с линией электропередач, и его телевизор работает не очень хорошо, он знает, от чего это. Если вы живете рядом с воинской частью, где радар работает, там 8 часов вечера включается, или военный аэродром, то ваш телевизор тоже работает не очень хорошо. Вот это воздействие электромагнитных излучений на вашу электронную технику. Люди задумывались давно, как этот недостаток использовать в качестве оружия. Если это на кого-то действует плохо, почему бы это дело не усилить и не воздействовать на нашего врага? Электромагнитные излучатели различные, которые могут использоваться в качестве оружия, уже разрабатываются. И идея заключается в том, чтобы иметь какой-то излучатель и воздействовать на электронную технику своего противника. Вчера вечером я просто взял и задался таким небольшим изучением своего дома. Я хотел посчитать, сколько компьютеров в моем доме. Вот я вообще-то сбился со счета, их очень много, их везде эти компьютеры, и в машине эти компьютеры, и так далее. Так вот, если бы у меня был какой-то враг, врагов у меня много, так вот, если какой-то враг подкрадется к моему дому, узнает и наведет это электромагнитное оружие и выведет из строя мои компьютеры, я, наверное, не смогу приготовить себе даже яичницу утром. Вот. Так если создать какой-то излучатель, который будет вышибать ваши компьютеры из ваших танков. Вот я недавно был в американском танке, в боевой машине пехоты, туда залазишь, ну, как космический корабль 21 века. Там столько электроники, так вот, если мы научимся выбивать эту электронику, вся эта машина остановится и не будет работать.
Вот вы сравнили это с оружием атомным, с ядерным, и о том, сказали о том, что новый вид оружия, может быть, будет более опасным к началу следующего века. То есть речь идет о воздействии на людей, воздействии на человеческую психику каким-то образом. Есть ли какие-нибудь истории? Я, например, слышал такую дикую сплетню о том, что якобы таинственного вида установки подозревают, были установлены, поставлены на футбольных стадионах, и что с этим связывают неожиданный взрыв футбольного английского хулиганства.
Да, это утверждать здесь ничего, 100% нельзя. Но эксперты имеют определенные основания для того, чтобы связывать этот взрыв футбольного хулиганизма в Англии с каким-то неизвестным оружием, или, может быть, известным электромагнитным оружием. Дело в том, что где-то в середине прошлого десятилетия, где-то в районе 85-го года, Британию вдруг поразила эпидемия футбольного хулиганизма.
Хулиганство.
Хулиганство, да. Дело в том, что вы мне не позволите соврать, что Британия – это страна очень вежливых людей.
Я не позволю соврать. Я долгое время жил около стадиона Вембли. Я жил в районе, который буквально примыкает к Вембли. И самое страшное на Вембли – это был так называемый внутренний международный матч. То есть, когда внутренние международные матчи, то есть, когда Англия играла с Шотландией или с Ирландией. Это страсти горят больше всего. И мы всегда говорили, о, опять эти шотландские болельщики, эти пивопийцы или эти ирландцы, которые вечно пьют виски, значит, они опять наводнят наш район. И действительно наводняли. И действительно наводняли пешком и на машинах. Пройти от них невозможно было, и они действительно шли с этими банками пива бесконечными. И ничего.
А ведь если команда их выигрывала, ведь они наводняли на несколько дней.
Да, и ничего.
Вы имеете в виду пиво-дырочку найдет?
Да, да, да. И никаких происшествий не происходило. Это 70-е годы, господа, я там жил, я могу это показать под присягой. Ни одного человека не убивали и не ранили. Кричали, орали, ругались.
Я просто добавлю к тому, что вы говорите, еще то соображение. Находились люди, которые утверждали, что взрыв хулиганства на стадионе происходил не в общем по стадиону, а по секторам.
Да. Да, именно это и наводит на определенные размышления. Как я уже сказал, страна Британия – это страна очень вежливых людей, и я земной шар чуть не весь обошел, вот, и это подтверждаю, что это так. Вот сегодня меня кто-то толкнул нечаянно в метро, и он 3 раза извинился, потом догнал меня и еще раз извинился.
Правильно.
Вот, так это бывает здесь. И вдруг поражается страшный... какие-то взрывы, совершенно дикие драки с убийством людей, разбивают все, ломают все магазины и так далее. И это в Англии. Нигде, а вот в Англии и в определенном секторе определенного стадиона. Если соседний сектор, там находятся такие же шотландцы, такие же англичане, и вот они не дерутся, а вот вдруг звереет часть толпы и кидается на всех остальных... И вот начинается здесь проводить какие-то параллели. Параллель проводится со скачками. Скачки, как вы знаете, это дело многомиллионное. Вот, здесь вовлечено, особенно в Англии. Здесь вовлечены очень-очень крупные интересы. И раньше, если я, допустим, какой-то не очень честный делец, если я хотел выбить лошадь своего соперника, то я... еду этой лошади, вмешивал какие-то очень нехорошие вещи, и эта лошадь там или умирала, или падала, или так далее. Или этой лошади вводили какие-то там инъекции, эту лошадь или дисквалифицировали, и так далее. И вот недавно...
Одну лошадь Шергар даже похитили в Ирландии абсолютно, и так она и исчезла. Никто никогда не узнал, куда она девалась. Похитили лошадь, украли. Самый был рекордсмен.
Так вот, недавно введено новое оружие. Сделано оно любителям. Это не советское КГБ, это не научно-исследовательские институты, которые работают над этой проблемой, а это сделал любитель, который, видимо, образованный любитель, который сделал бинокль. В бинокль вмонтировал какой-то очень, по виду, элементарный электромагнитный прибор. И на скачках там тысячи людей с этими биноклями наблюдают за лошадьми, и когда он увидел, что какая-то лошадь ему неприятная побеждает, он нажал на определенную кнопку, и вся Англия видела, как эту лошадь стукнула. Ее стукнуло чем-то невидимым. Это электромагнитная волна, совершенно безвредная.
Этот случай, во-первых, был зарегистрирован не только телевидением, там все газеты писали.
О, да, да, конечно, да-да-да.
Потому что человек этого нашли, и бинокль этот был обнаружен.
Этот бинокль был обнаружен, эксперты его проверили и нашли это электромагнитное оружие. Секрет его держится в глубокой тайне, а изобретатель, соответственно, изолирован от общества, дабы не передавал он свой.
Но это магнетрон, это обращенный магнетрон, я полагаю.
Да, конечно, это обращенный магнетрон, действительно так. Но если мы можем на скачках с определенной дистанции, не касаясь лошади, стукнуть ее чем-то невидимым молотком, и лошадь выбывает из игры, то почему бы не стукнуть своего противника человека? Если выбиваем лошадь, то человека тоже мы можем выбить.
Вы знаете, о времена, о нравы, и говоря об отношении в спорте к своему противнику, как не вспомнить старое доброе время, когда спортсмены, понимаете, в майках и в сатиновых трусах состязались в честную, без всяких там электронных лучей.
Молодые, 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 мол гладь нам кожу, освежай нашу голову и грудь. Каждый может стать моложе, если ветра веселого хлебнуть.
Что мы делаем, что мы не молоды,
спортивный марш, который четверо закаленных, как сталь, участников прослушали с огромным удовольствием. Алексей, вам, как спортивному комментатору, теперь слово.
Сева, во-первых, я вообще начал понимать о том, что происходит всего несколько минут назад, когда вы заговорили об этой проблеме. Теперь я понимаю, почему вы мне вчера сказали по телефону. Кстати, вот припомни-ка, Алексей, вот эти все футбольные, хулиганские всякие случаи и примеры. Но я думаю, что вы сами этого коснулись. У меня прежде всего, мне кажется, говоря об этой проблеме, нужно рассказать нашим слушателям о том, хотя бы в двух словах, как проходят футбольные матчи в Англии. Они характеризуются совершенно особой атмосферой. На футбольный матч обычно болельщики собираются задолго до его начала. И Англия одна из очень немногих стран, где футбольные болельщики не сидят на трибунах на большинстве стадионов, а стоят.
То есть вот на дешевых местах стоят, а я, например, всегда сидел.
Сидит, есть одна главная трибуна, там, где есть сидячие места. Но ведь хорошего футбольного болельщика на сидячее место не загонишь.
Не заманишь.
Он должен насладиться, в первую очередь, вот этой атмосферой, которая начинает нагнетаться, наверное, часа за полтора, за
там
два.
Там такие перила, они стоят.
Да, они стоят.
Называется чувство локтя.
Да, и кончается это нагнетание тем, что все болельщики начинают петь. Они поют обычно, положив руки друг другу на плечи, и они раскачиваются так. И до начала хорошего матча над стадионом реет песня.
Абсолютно.
С одной стороны, конечно, этот факт, он вроде бы как-то подтверждает догадки или предположения нашего гостя. Почему, скажем, Англия могла быть выбрана в качестве такого полигона для испытаний?
Да.
Это один из фактов. Но, чтобы возразить Виктору Суворову, я хочу сказать, что ведь проблема-то хулиганства не только английская.
Нет,
ведь она,
нет.
Это проблема международная.
А, милый,
но
заражение существует. Существует инфекция такая, они дерут самое что хуже.
Короче говоря, тогда, если говорить, если вспоминать цифры, Леонид Владимирович говорил, что да, в 70-х годах действительно никакого хулиганства не было. Леонид Владимирович, я тоже жил с 75-го года недалеко в районе Хэроу, что
да,
немножко дальше в Эмбли, да. Я действительно с вами согласен. И спортивное хулиганство началось где-то в начале 80-х годов.
Правильно,
да. Но первый пик или первый кульминационный момент наступил летом 1985 года. Да. И он, как известно, наступил уже не в Великобритании. Он наступил в Брюсселе, на стадионе Хейсел. Когда...
Нет, это было уже после того... Нет, нет, Алексей.
Ну, установка
Хейсел
была переносная.
Это, Хейсел – это страшное дело, когда сломалась трибуна и люди
совершенно
погибли,
верно.
Но это был не первый случай, ни в коем случае.
Это был не
хулиганство началось в Англии,
да,
в этом.
Но мне кажется, что это был, так сказать, апогей. Это было событие, которое привело к изменению вообще всей игры в футбол. Это привело к тому, что этим занялись правительственные организации. И, наверное, и в Англии есть, вот передо мной заметка о том, что есть физиологи и социологи, которые исследуют эту проблему. И они, конечно, приходят к каким-то результатам.
Сегодня...
Но они не знали тогда, исследуя эту проблему, они совершенно не исследовали вот такой компоненты.
Возможности компонента. Мы еще на сегодня этого дела точно не знаем. Или если знаем, то не можем говорить в эфир.
Знаете что? В конце 50-х годов я лично сидел в московском цирке и смотрел аттракцион «Сокол». Я не сомневаюсь, что очень-очень многие наши слушатели сейчас, особенно среднего и выше среднего, непризывного возраста, значит, помнят этот аттракцион. Сокол-инженер, он пришел в цирк и предложил этот аттракцион. Он инженер-электронщик был, и его взяли. Замечательный аттракцион был, очень смешной. Выносили холодильник. Потом выходил, все время стоял холодильник этот. Конечно, это был генератор СВЧ. Значит, выходил сокол и сначала жарил яичницу на сковороде, держа ее над холодильником. Ну, сейчас это, так сказать, любой может повторить. Это, конечно, была высокочастотная духовка. Тогда не знали, что это вредно. И поэтому этот аттракцион допускали. А кульминация была такая. Он раздавал людям в цирке софиты, лампы дневного света. Знаете, длинные, они всюду есть. Вот люди держали эти стеклянные софиты, которые ни к чему не были присоединены. Он включал там, значит, сверхчастотное излучение. И, пожалуйста, все софиты загорались у людей в руках. Понимаете? Ведь это же уж куда яснее.
Вы знаете,
пожалуйста, на расстоянии.
Да.
Теперь дальше, второе. Мы знаем, что в 70-е годы был большой международный скандал по поводу облучения американского посольства в Москве сверхвысокой частотой, миллиметровыми волнами. Большой скандал был, массу писали в печати. В конце концов, шум был такой, что излучение прекратилось. Для чего это делалось, кто знает. Были разговоры о том, что это делалось с разведывательными, мол, целями. То есть, знаете, услышать, что говорят, путем улавливания колебаний стекол в окнах. Это было опровергнуто, потому что такой способ подслушивания есть, но это делается лазерами. Ну, да. А это не лазерами, это была миллиметровая частота. В общем, это все было и проводилось, и существовало с очень давних времен.
Вы заговорили о цирке, я вспомнил старый анекдот, как приходит к директору цирка человек и говорит: «Вам имитатор птиц нужен?» Он говорит: «Нет». Он говорит: «Ну, как хотите». И вылетел в окно. Леонид Владимирович, напомните нам дату тогда.
Пожалуйста, пожалуйста. 24 декабря 1900 года, 90 лет назад, в городе Лейпциге вышел первый номер газеты «Искра». Вот состав редколлегии газеты. Плеханов, Аксельрод, Мартов, Потресов, Вера Засулич и Ленин. Причем любопытная деталь состоит в том, что Плеханов обладал в редколлегии двумя голосами. Средства на издание газеты предоставили Потресов, тогда очень близкий к Ленину, и богатая покровительница Ленина, некто госпожа Калмыкова. В тех первых номерах «Искры», в основном посвященных яростной полемике с газетами «Рабочая мысль» и «Рабочее дело», уже можно найти идеи Ленина, предопределившие пустоту магазинных полок в будущем. Ленин писал, что если крестьянин откажется принять пролетарскую точку зрения, то, цитирую, «тогда мы при диктатуре скажем про тебя», то есть крестьянина, «нечего слов тратить по-пустому, где надо власть употребить». Замечательно, что Вера Засулич написала на полях этой статьи: «Над миллионами-то попробуй-ка». Но Ленин, как известно, попробовал. Послал продотряды отбирать хлеб у крестьян под дулом винтовки. А уж как потом Сталин пробовал, рассказывать не надо. Что получилось, мы все знаем.
Да время подошло заменять продналог продразверсткой.
Не говорите. Вот именно. Так, сейчас, предупреждаю, я буду говорить по-немецки. Слабонервных просят удалиться. Итак, 25 декабря 1905 года, 85 лет назад, в финском городе Таммерфорсе, ныне Тампере, состоялась конференция большевиков. На ней, кстати, был впервые предложен печально знаменитый термин «демократический централизм». Хотя были люди, удивленно говорившие, что это все равно, что горячий лед или свобода за решеткой, демократический централизм несколько позже прочно вошел в устав партии, а затем и комсомола. Но я не потому вспомнил о Таммерфорсе, а из-за того, что там, на конференции, впервые произошла встреча Ленина с Иосифом Джугашвили, о котором Ленин якобы говорил с восторгом: «наш замечательный грузин». При жизни Сталина эта встреча изучалась всеми гражданами страны от мала до велика по воспоминаниям, конечно, Сталина. Эти воспоминания вошли во все школьные учебники, даже в учебники по иностранным языкам. Насколько здорово это вбивали всем в голову, видно из того, что я до сих пор помню немецкий текст воспоминаний Сталина о встрече, хотя я изучал немецкий язык в школе только до войны. Вот, пожалуйста. Zuerst mal traf ich mit Lenin im Tammerfoss Finnland zusammen. Ich hoffte, den Bergadler unserer Partei, einen großen Mann, nicht nur politisch großen, sondern, wenn es euch beliebt, auch physisch großen Mann zu erblicken, denn Lenin erschien in meiner Fantasie als Riese, groß und stattlich. Клянусь...
Говорит русская служба BBC.
Клянусь, воспроизвел по памяти. Не знаю, надо ли эту сталинскую дребедень переводить. Ну, в общем, он, дескать, ожидал увидеть горного орла партии великана Ленина, а увидел человека небольшого роста, но... и так далее.
Евгений Ильич, как по-немецки будет «сообщите настоящую фамилию Кобы»?
А теперь то же самое с грузинским акцентом.
Но факт тот. Биогадлер, кстати, это горный орел. Но факт тот, что эти два человека, определившие судьбы России, пока неизвестно на сколько лет вперед, встретились в первый раз в Таммерфорсе 85 лет назад и, кажется, друг другу понравились, вот это факт. Продолжая историко-партийную тематику, отметим еще даты. 22 декабря 1920 года, 70 лет назад, 8-й Всероссийский съезд Советов утвердил генеральный план электрификации России ГОЭЛРО. Насчет электрификации судите сами. А вот в области пропаганды большевики уже тогда показали себя настоящими мастерами. Электрическую лампочку, изобретенную, как известно, американцем Томасом Альва Эдисоном в 1879 году, в ходе пропагандной кампании после плана ГОЭЛРО переименовали в лампочку Ильича. Правда, следует объективно отметить, что через 27 лет лампочку снова переименовали. В ходе сталинской послевоенной кампании по приоритету русских во всех науках и искусствах. Эта кампания вошла в историю как лозунг «Россия – родина слонов». В ходе этой кампании бедная лампа накаливания стала называться «свечой Яблочкова», ибо ее, мол, на самом деле не Эдисон, а Яблочков изобрел. Но это уже так, к слову. 27 декабря 1890 года, 100 лет назад, родился Тибор Самуэли, один из организаторов венгерской компартии «Сподвижник Белакуна». Как вы, может быть, помните, эта партия в 19 году совершила в Венгрии переворот и ненадолго пришла к власти. Тибор Самуэли выполнял тогда в революционной Венгрии роль руководителя органов безопасности и отличался жестокостью расправ с политическими противниками. Именно он был послан в Москву и даже стоял однажды в том же 19 году рядом с Лениным на трибуне у стен Кремля во время демонстрации. Когда венгерская революция потерпела поражение, ее руководителям во главе с Белакуном дали уйти за границу. Всем, кроме Тибора Самуэли, его убили на австрийской границе. Семья Самуэли, однако, была выпущена и обосновалась, понятно, в России. Племянник, тоже Тибор Самуэли, был, как тогда называли, коминтерновским ребенком, пользовался всеми привилегиями, окончил исторический факультет МГУ и стал убежденным антикоммунистом. Его направили в Венгрию как надежный кадр, а он вскоре бежал в Англию и здесь стал одним из блистательных политических журналистов, неутомимо разоблачавшим истинную природу советского режима. Увы, он скончался, не дожив до 50 лет. И, наконец, 27-го, по другим данным 28-го, декабря 25-го года, 65 лет назад, в снесенной ныне питерской гостинице «Англетер» взрезал себе вены, а затем, написав кровью последнее стихотворение, повесился Сергей Александрович Есенин. Ему было всего 30.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы упомянули Сталина, нашего чудесного грузина, но не сказали, что у него день рождения, Нони. И вот этому событию мы посвящаем короткую песню, написанную тогда при его жизни.
Примете.
Песня, посвященная дорогому товарищу Сталину, называется «Много звезд на небе светит».
Итак,
Виктор, история наших страшных историй про оружие восходит где-то ведь к товарищу Сталину и к временам Берии, и к первым экспериментам над людьми, поэтому здесь все у нас как бы увязывается в общую картину. И вот вы продолжите рассказ, расскажите нам, в чем суть этого оружия, как оно действует, в чем физическая основа.
Итак, мы уже установили, что электромагнитное излучательное оружие может действовать как на вооружение, так и на людей. Когда мы действуем на людей, мы, конечно, начинаем эксперименты на крысах, на обезьянах, на кроликах и так далее. Был такой эксперимент с крысой. В ее мозг вживляли электрод, зная, конечно, куда вживлять. Вживляли какую-то область, которая была связана с сексуальными потенциями этой бедной крысы. Вот. И когда давали туда электрический сигнал, электромагнитный сигнал, эксперты утверждают, что сила сигнала не имеет большого значения, имеет значение состав сигнала. И когда этот сигнал проходит...
Нелинейный импульс.
Да, конечно. То есть это имеет рисунок этого сигнала, если можно так выразиться. Если мы знаем, куда доставлять этот сигнал, знаем, какой сигнал, эта крыса имеет полный сексуальный оргазм. Потом эту крысу ставят в такие условия, что перед ней находится кнопка, которую она может, допустим, ткнуть носом. И эта бедная крыса в течение получаса убивала себя сексуальными оргазмами. Ага. Если мы можем вживлять какие-то электроды в мозг живого существа, допустим, кролика, обезьяны, и вводя сигнал, мы или усыпляем, или делаем агрессивным, или, допустим, убиваем живое существо. Теперь у нас стоит проблема, как доставить этот электромагнитный сигнал без электродов, не вживляя это. Это тоже теоретически легко, на практике это, конечно, долгие годы и десятилетия исследований, но мы строим какой-то магнетрон, какой-то излучатель электромагнитной энергии, который доставляет...
А где, кстати, велись исследования, известно?
Да, указывают на такие волжские города, как Нижний Новгород, в то время Горький, Казань, Самару, которая сейчас пока называется Куйбышевым, но я уверен, в следующем году будет Самарой, вот, и указывают на некоторые их филиалы в Восточной Германии, которые сейчас перестали действовать, и из которых действительно стало что-то известно об этом.
Я только что был в Восточной Германии, был в Лейпциге, вот где вышла «Искра», первый номер, и был в Дрездене, кстати. И мне в Дрездене сказали, там громадный какой-то советский закрытый научный комплекс был. Я не знаю, может быть, этот?
Может быть, этот. Но если мы можем доставить этот сигнал, теперь мы смотрим... Ведь если разобраться так, мы сейчас сидим здесь в студии, мы пьем вино и говорим, и эти наши слова преобразуются, это электромагнитные волны несут на 1000 километров и воздействуют на миллионы наших слушателей.
Ну, на многих воздействуют усыпляющие.
Может быть так, да. Ну, может быть, именно это нам и надо. Вот. Так вот, если мы включим...
Все зависит от того, что мы говорим.
Да, конечно. Вот. То есть мы говорим о структуре сигнала. Если мы включим какую-то музыку, и люди будут нам подпевать. Может быть, будут люди пританцовывать. Может быть, кто-то будет засыпать. Так вот, построить такое оружие, нажимать на какую-то кнопку и усыплять, допустим, город Нью-Йорк со спутника. Или имея какой-то небольшой чемодан, доставлять этот электромагнитный сигнал на небольшое расстояние, убивать человека или выводить его из строя, как эту бедную лошадь на скачках.
Или заставлять его давать в долг.
Да, или, допустим, заставлять его отдавать в долг. Сейчас связывается... Сейчас многие эксперты высказывают очень опасения такие, когда, допустим, миллиард людей по всему миру собирается и слушает рок-концерт и повторяет, не думая, любой лозунг, который несется с этой эстрады.
Попрошу рок-концерты не трогать.
Хорошо. Да, в этой аудитории очень опасно трогать рок-концерты. Так вот, в свое время, в 1953-54 год, Советский Союз вдруг начал отказываться от военно-морских, от военно-воздушных баз на чужих территориях и требовал от других стран делать то же самое. Ну, многие думали, какой миролюбивый Советский Союз. На самом деле за этим миролюбием скрывалось что-то другое. Они в то время взяли направление на стратегические ракеты. И базы, у них было мало баз, у американцев много. Давайте откажемся от баз. После этого у нас будут ракеты, а у вас их не будет. Сейчас происходит что-то в том же роде. Советский Союз режет танки. Все говорят, так может они надеются на ядерное оружие. Может быть, но они говорят, давайте резать ядерное оружие и войдем в 2000 год без ядерного оружия. Так может они хотят вообще разоружиться? Вот тут у меня возникает сомнение. Потому что это оружие новое сильнее, чем ядерное оружие. Мы можем действовать на миллионы людей не только за рубежом, но и внутри. И если коммунисты будут иметь это оружие, ну, допустим, до того, как они падут, то это будет ужасно. Если они смогут манипулировать миллионными толпами внутри или за рубежом, внутри это будет не менее опасно, чем за рубежом.
Кто недавно был в Советском Союзе, в Азербайджане, говорят, что не было ли применено что-то подобное, потому что взрыв насилия, и взрыв такой общественный произошел тоже совершенно внезапно.
Я не могу ничего тут утверждать и ничего отрицать. У меня нет сейчас много данных. Но прослеживается какая-то зависимость вот с этим хулиганством здесь на футбольных стадионах и там.
Но, кроме того, ведь известны сами аппараты, известен их внешний вид.
Да, конечно.
Известно,
да.
Что какую они мощность производят, на какой работают частоте.
Да, конечно.
Вы мне перед началом специальную литературу показывали, картинки все эти там есть.
Да, конечно, да.
То есть это не какое-то, так сказать, не
нет, физически это довольно простое оружие. Физически это что-то вроде радара. Здесь проблема не в физике, здесь проблема больше в биологии мозга. Это очень важно. И сейчас, заканчивая нашу передачу, я хотел бы отвлечься и вернуться на 22 года назад. В август 1968 года в столицу Чехословакии, там я был освободителем на танке. И когда мы все это дело завершили, у меня, я был очень горд, и я сказал, что вот-вот, мол, мы дали. И один из моих очень грамотных солдат, все были не очень грамотные, а один очень грамотный, он мне сказал такую вещь, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал: «Вы знаете, товарищ гвардии лейтенант, будет и на нашей улице райком партии гореть».
Виктор, вы рассказали нам таких страхов, что Гоголю такая ночь перед Рождеством не снилась.
Да. А вы помните, в вашем же романе есть фраза: «А ты помнишь запах танка?»
Да.
И вот тут я вам и скажу сейчас, Виктор, ты помнишь запах танка? И вот с этой фразой, господа, хочу поздравить вас с наступающим Рождеством, пожелать вам всего самого-самого лучшего. Мы встретимся с вами в предновогоднюю ночь, а пока музыка на тему, которая меня трогает каждый год. Без всякой осечки. So this...